Максим Орлов. Цикл «На изломе времени». Книга первая. «Новогодний бой. Исходный рубеж». Пролог. «Новогодний бой». Баренцево море, 31 декабря 1942 года, 14:47. Лейтенант-командер Роберт Шербрук стиснул зубы так, что свело скулы. Сквозь рытвины в дымовой завесе, которую отчаянно ставил его эсминец Онслоу, проглядывал кошмарный силуэт. Тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», серый исполин с флагом со свастикой на корме, казался незыблемой скалой посреди ледяного хаоса. Еще один залп. Оранжевые вспышки на башнях главного калибра. Глухой протяжный вой, заставляющий инстинктивно вжимать голову в плечи. Столбы воды, черные от взрывчатки и ила, вздымались в небо в 100 ярдах по левому борту. Ливень ледяной соленой воды обрушился на мостик, сбив с ног сигнальщика.
«Экорн сообщает о серьезных повреждениях в машинном, сэр. Сбавляет ход. Акаста ведет огонь по эсминцам».
Голоса на мостике звучали надтреснуто, но без паники. Паника была роскошью, которую они не могли себе позволить. Их задача была проста, как приговор. Задержать. Задержать этих стальных гигантов любой ценой, пока транспорты с танками, самолетами и боеприпасами для русских уходят на восток, в Мурманск. Цена — их жизнь, их корабли. Шербрук посмотрел на фотографию, приколотую к штурвальной колонке. Жена Мэри и крошечная дочь, которую он видел лишь однажды. Мысль была короткой, как вспышка. «Прости».
«Прибавить ход. Ложимся на курс 0.45. Сближаемся для торпедной атаки».
Его голос перекрыл грохот нового разрыва. Они были мясом. Мясом для немецких 11-дюймовок. Но и у мяса были клыки. И своя честь. Внезапно радист, прижимая наушники одной рукой, обернулся с выражением полного недоумения на лице.
«Сэр, перехват с немецкой частоты. Сплошные помехи, но... Они кричат о новой цели. О призраке. У них сходят с ума радары».
Шербрук бросил взгляд на свинцовое небо и штормовое море. Кроме дыма, снежной крупы и силуэта врага не было ничего.
«Не их проблемы. Держать курс».
Но где-то в эфире, в пространстве между реальностями, уже трещала и ломалась сама ткань времени. И помощь, о которой они не смели молиться, уже мчалась к ним из будущего со скоростью, которой не могло быть. Она была на 70 минут опозданием в 80 лет. Часть первая. Призрак из грядущего. Глава первая. Фрегат «Адмирал флота Касатонов». Баренцево море, 31 декабря 2023 года, 10:15. Капитан первого ранга Игорь Волков позволил себе расслабиться, откинувшись в кресле командира. На мониторах тактической обстановки царил почти идиллический порядок. Учения «Полярный щит» 2023 подходили к концу. Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22-350, гордость ВМФ России, отработал все. Отражение ракетного налета, поиск подлодок, артиллерийские стрельбы. Корабль-невидимка, напичканная электроникой, чья стоимость исчислялась миллиардами долларов, вел себя как швейцарские часы.
«Старпом, итоговый отчет по учениям подготовьте к 14:00.
Сказал Волков, глядя на своего первого заместителя, капитана второго ранга Дмитрия Зарубина.
«После обеда разбор полетов и...»
Он не договорил. За иллюминатором, там, где должен был быть свинцово-серый полдень, небо вспыхнуло. Это было не северное сияние. Оно не струилось и не переливалось. Оно разорвалось. Ядовито-зеленая пульсирующая молния. Без грома, без предупреждения, разверзло небо от горизонта до горизонта. Свет бил в глаза, проникая сквозь затемненные стекла,
заливая мостик сюрреалистичным болезненным сиянием. «Что за черт?» — рявкнул Зарубин. Одновременно взвыли все системы корабля. Глухой сокрушающий удар прошел по корпусу. Не волновой, а будто пространственный. Волкова с силой прижала к привязанным ремням. Свет погас, сменившись аварийным красным свечением. На секунду воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая только воем аварийной сирены и прерывистым дыханием людей. «Полный отказ систем!» — крикнул голос из динамика. Это была старший лейтенант Анна Кириллова, бортинженер. «Идет перезагрузка!» Волков тряхнул головой, отгоняя туман. Электронный удар, кибератака, испытание какого-то нового оружия. Варианты проносились в голове со скоростью процессоров его корабля. Но инстинкт, тот самый, что не прописан ни в одном наставлении, кричал «хуже». Гораздо хуже. Одна за другой системы начали оживать. Свет вернулся. Но картина на главном экране обстановки заставила кровь стынуть в жилах. Была пустота. Абсолютная. Пропали все метки. Исчезли сигналы спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. Радар с активной фазированной решеткой Полимент, способный увидеть мяч на расстоянии в сотни километров, показывал лишь ровную зеленую пустоту. Эфир, обычно заполненный десятками голосов, шипел мертвой тишиной. «Спутниковая связь ноль». Голос Зарубина был до того ровным, что это прозвучало зловеще. «Все частоты пусты. Эфир мертв». В этот момент открылась дверь на мостик. Вошел капитан второго ранга Алексей Семенов, замполит по воспитательной работе. Но в экипаже его звали иначе — профессор. Историк-энтузиаст, фанатик военно-морской истории, особенно Второй мировой. Его лицо было белым, как мел. «Командир». Семенов говорил тихо, но каждое слово падало, как гиря. «Вы смотрели на показания метеокарты? На резервном принтере в ЦПУ?» «Что с ней?» Волков почувствовал, как у него похолодели пальцы. «Дата, давление, температура. Они соответствуют не нашему прогнозу. Они соответствуют сводке за 31 декабря 1942 года. Буква в букву. Из архивов». Глупая безумная шутка. Сбой программы? Диверсия? Любая версия была лучше той, что навязчиво стучалась в сознание. «Радар!» — рявкнул Волков. «Любой контакт!» Оператор РЭП, лейтенант Сидоров, первый прервал тишину. Его голос дрогнул. «Есть! Есть радиоперехват! В эфире! Открытым текстом! На английском! Очень слабо!» «Выводи!» — приказал Волков. Из динамиков с хрипом и шипением прорвался голос полной статики и ужаса. «Всем судам! JW-5-1B! Атакованы тяжелыми кораблями. Координаты 73 градуса 41 минута северной широты, 33 градуса 12 минут восточной долготы. Хипер и Люцов, запрашиваем срочную помощь». На мостике воцарилась гробовая тишина. JW-5-1B. Хипер. Люцов. Эти названия для Волкова были строками из учебника. Для Семенова — страницами его любимых книг. «Конвой в Мурманск», — прошептал Семенов, глядя в никуда. «Новогодний бой — это невозможно». «А вот и возможное», — ледяным тоном сказал Зарубин, указывая на главный экран. Полимент, наконец пробившись сквозь какие-то невидимые помехи, начал вырисовывать силуэты. Угловатая, архаичная. Система распознавания, не найдя совпадений в своей гигантской базе, подписывала их неуверенно, на основе контуров. Тяжелый крейсер, тип предположительно «Адмирал Хипер». Карманный линкор. Тип «Дойчланд». Эскадренные миноносцы. Тип 1936.
И маленькие юркие метки, отчаянно маневрирующие между гигантами. Британские эсминцы. Касатонов завис в 20 кабельтовых от сцены, которой не должно было существовать. От ада, отголоски которого доносились теперь не только из динамиков, но и с ветром, запахом дыма, гари и далекого приглушенного грома орудий. Волков медленно поднял бинокль. Его руки не дрожали. В этом был весь его многолетний опыт. Он видел вспышки выстрелов на борту «Хипера». Видел крошечный, объятый пламенем эсминец, пытающийся выйти из боя. Видел шлейфы дым завес и суетящиеся точки шлюпок на воде. Он был капитаном одного из мощнейших боевых кораблей планеты в 21 веке. И он был бессильным призраком на границе 1942 года. «Командир!» Семенов подошел вплотную, его глаза горели. «Мы не можем! Мы не должны! Любое наше действие — катастрофа! Они должны продержаться! Хипер должен получить те повреждения! История! История сейчас там!» Волков перебил его, указывая биноклем на бой. «И там гибнут люди. За нас. За наше будущее, которое для них — абстракция». Этический выбор, о котором философы пишут книги, врезался в него как таран. Спасать или наблюдать? Быть человеком или сторожем времени? Решение было вырвано у него не разумом. С немецкого эсминца, рыскавшего на фланге, блеснули вспышки. Не по британцам. Залп из 5 орудий главного калибра лег веером прямо по курсу Касатонова. Они нас увидели. Непонятную низкую тень на воде. Снаряды пришли с воем, разрезающим пространство. Один разорвался в сотни метров от борта, окатив палубу ледяной водой. Второй ближе.
«Автоматический ответ!» — крикнул оператор ПВО.
Система «Панцирь-М», действуя по вшитой логике, уже вычислила угрозу. Надстройка корабля ожила. Шестиствольная пушка развернулась с нечеловеческой скоростью и выплюнула 2 короткие точные очереди. В полукилометре от борта в воздухе немецкий снаряд превратился в ослепительный шар огня, сбитый на подлете. На мостике Касатонова все замерли. Чудо обернулось актом войны. А на мостике немецкого эсминца Z-16 «Фридрик Экольт» началась паника иного, древнего рода. Страх перед необъяснимым. Перед колдовством. Волков опустил бинокль. Голос его был тихим, но его услышали все.
«Боевая тревога. Генератор помех на полную мощность. Ослепить их всех. Приготовить комплекс «Кортик» и артиллерию. Мы не начинаем войну, господа».
Он сделал паузу, глядя на пляшущие на экране силуэты 1942 года.
«Мы уже в ней. И наша задача — выжить, не убив прошлое».